Приветствую вас, братья и сестры. Рад вас видеть. Каждый раз, когда мы собрание проводим, и мы собираемся вместе, мне так прям, знаете, хочется, чтобы, может быть, вот небеса бы открылись бы, и мы увидели бы вот эту реальность того, что здесь происходит, вот этого поклонения. Насколько это важно, насколько это прекрасно, насколько это исполняется в этом воля Божья. У каждого из вас в семье есть мужчина. Отец, сын, брат, может быть, муж. И вы знаете, представьте себе такую картину, что его забирают в армию, отправляют на войну, перед этим проводят курс обучения, учат на артиллериста, дают маленькую пушечку. В общем, он на передовой оказывается и должен защищать вас, вашу страну, родину. Одна беда, снаряда ему не привезли. Просто халатность людей, халатность вот, там, тылового обеспечения, не привезли снаряды. Все. Вот. И он на передовой, друзья мои. Он лицом к лицу с врагом, он не где-то вдалеке, в тылу врага, там ракеты запускает. Вот он на передовой. Вот наше сердце, что будет происходить? Да, человека подготовили, человека послали, отправили его защищать родину, но фактически никакого обеспечения. Да. Может, и хлебушка забудут привезти. Вы знаете, наш Бог не такой. Когда Он призывает нас, Он всесторонне нас обеспечивает. Он прям создает систему обеспечения нашей духовной жизни. Почему мы всегда уповаем на то, что никто нас не вырвет из Его руки? Почему мы можем уповать всегда на Него? Почему, наоборот, в своей духовной жизни, в своем духовном росте мы никогда не должны уповать на свои силы? Потому что даже наши силы нас подведут. Его нет. Вот у Него, Его то обеспечение, которое оно происходит, оно, знаете, такое, оно на самом деле всестороннее. Оно все делает для того, чтобы мы могли жить духовной жизнью. Не просто жить, чтобы мы могли расти. Здесь, конечно, вопрос сразу возникает, почему мы часто мы видим верующих, которые не растут. Но сегодня не об этом. Сегодня я бы хотел именно говорить о том, как Бог, или о том, что Бог всесторонний, или Бог обеспечивает нашу духовную жизнь. Вы знаете, принцип такой. Каждый христианин стоит у Бога на духовном довольствии. И этим довольствием мы можем пользоваться. Я когда 23 года я провел в армии, я всегда пользовался тем довольствием, которое мне обеспечивали. Максимально все, что давали, все брал. Даже если не нужно было, но складывал, вдруг пригодится. Но зачастую, вы знаете, верующие, мы немножко не так, конечно. Мы начинаем духовную жизнь, и где-то, когда-то оказывается так, что мы почему-то отказываемся от этого довольствия. Мы перестаем им пользоваться. Сегодня я хотел бы, чтобы мы увидели с вами вот эту систему, как она работает, вот из чего она состоит, вот аспекты этой системы Божьего обеспечения нашей духовной жизни – чтобы мы поняли в конечном итоге, как этим пользоваться. Может быть, мы не столько будем говорить с вами о том, что мы должны это делать, вернее, о том, что как это делать, сколько о том, что должны это делать. Нашим текстом будет 2 Петра. Откройте, пожалуйста, 1 глава с 3 по 4 стих. Пока вы открываете, я немножко введу вас в контекст всей книги. Сам Петр пишет это послание для того, чтобы, или цель вообще этой книги, для того, что он увещевает христиан возрастать во Христе перед лицом опасности со стороны лжеучителей. Если вы посмотрите на нашу жизнь, вы увидите два контекста. Это ложь и истина. Вот он и Петр пишет им возрастать во Христе, прямо в первых двух стихах Он прям начинает с этого, когда делает приветствие, и говорит, чтобы чтобы у вас благодать и мир да умножится в познании Бога и Христа Иисуса. Вот умножится это познание у вас должно быть. Он понимает, что ложь всегда будет атаковать. Ложь всегда, друзья мои, атакует ваш разум, ваше сердце и ваше поведение. Вы всегда живете, и вокруг вас очень много лжи. Настолько много, знаете, как это послали вас на войну, и вокруг много врагов. Никто не посылает человека на войну там, где их нет. Такого не бывает, это уже не война. Мы здесь, на духовной войне, и ложь, она противостоит вам, вашему разуму, вашему сердцу, вашему поведению. Первая глава в послании, второго послания Петра говорит о том, чтобы, ну, побуждает людей и повелевает им духовно расти для того, чтобы действительно хорошо быть защищенными от лжи и лжеучителей. Вторая глава у Петра, второго послания Петра, больше говорит уже описывает этих лжеучителей, показывая на самом деле у них, у этих лжеучителей, вот именно отсутствие христианской жизни, настоящей христианской жизни. Третья глава уже разоблачает этих лжеучителей и побуждает нас, верующих, к тому, чтобы мы духовно возрастали и жили духовной жизнью христианской. Наш как раз-таки отрывок, который мы сегодня будем читать, говорит об обеспечении Богом нашей духовной жизни и нашего духовного роста. Давайте обратимся к тексту и прочитаем его. С третьего стиха, второе послание Петра. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Этот отрывок говорит вообще и дальше, говорит вообще о возрастании духовной жизни. И в 8 стихе он уже говорит, вернее, в продолжении этих стихов, то есть 3-4 стих он говорит об обеспечении духовного роста, с 5 стиха он показывает, Петр показывает определенные элементы нашего духовного роста, которые должны быть. И в 8 стихе он уже говорит о том, что это должно умножаться у вас. По сути, весь этот отрывок, вот большой контекст, он говорит о том, что об умножении или о нашем духовном росте. Запомните, пожалуйста, еще раз. Каждый христианин, каждый тот, кто призван Богом, стоит у Бога на всестороннем духовном обеспечении. И сегодня я хотел бы, чтобы мы с вами рассмотрели 4 аспекта Божьего обеспечения нашей духовной жизни или духовной жизни христианина. Первое, друзья мои, это полнота обеспечения. Первая часть 3 стиха звучит следующим образом. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Смотрите, полнота обеспечения нашей жизни. То есть Бог всесторонне, полноценно. То есть ничего не осталось того, чтобы Бог утаил от нас для нашей духовной жизни. Смотрите, Он говорит, что нам даровано все потребное. То есть это полнота обеспечения. Бог говорит, у вас все есть для того, чтобы духовно расти. Если вы у Него просите, Господи, дай мне, чтобы духовно расти, вот вам ответ сегодня. У тебя уже все есть. Посмотри, поищи, пошарь в кармане. Открой Писание. Второе здесь, говоря о полноте обеспечения, нужно заметить, что это дар, друзья мои. Вот этот, вы не заслужили опять это, вы не заработали никак, оно вам даровано. То есть Бог взял, призвав вас к себе, назвав вас своим детем, Он даровал вам это обеспечение. Он взял и отдал, вы не покупали его. Знаете, кто-то может сказать, ну, этот человек, он более одаренный, поэтому он быстрее духовно растет, а этот менее, поэтому он заслужил себе вот этот духовный рост. Ничего подобного. У каждого из вас одинаково насыпано. Одинаково. Бог всем сыпет щедро. Посмотрите, источник этого дара – это Христос. Он говорит о том, что как от божественной силы Его от кого его? И мы возвращаемся во второй стих, он говорит о Христе. Христос – источник этого дара. Именно Он дарует вам все потребное. Христос, друзья мои, прожил эту жизнь здесь 33 года на земле, будучи 100% человеком. Он жизнь прожил, совершая чудеса Духом Святым, исцеляя, сопротивляясь греху, живя свято, живя непорочно. Все это Он делал, как 100% человек. Если вы думаете, что Он для того, чтобы не грешить, использовал какую-то свою божественную природу, вы ошибаетесь. Он за человека должен был умереть человек. И Он знает вашу нужду. Вот почему вы во всей полноте обеспечены от Него. Вот почему Он вам все дает, потому что Он знает все эти искушения. Он знает, как сатана действует на человека. Он все это знает. Все записано, посчитано, и столько, сколько нужно, насыпано нам, друзья мои, для того, чтобы мы духовно жили, для того, чтобы мы духовно росли. Смотрите, он Писание говорит о том, что того обеспечения, которое у нас есть, оно достаточно и в то же время необходимо. Он говорит, как от божественной силы его. Бог ставит для нас с вами высокую планку жизни, морально-нравственную, очень высокую. По сути своей, он говорит, ты не должен ни разу не согрешить. Ты не должен грешить. И он понимает, проживя здесь на земле, с чем вы столкнетесь. Поэтому он говорит, именно от божественной силы его. Он не просто говорит, или говорит, от Бога вам даровано. Он говорит, от божественной силы. По сути своей, это где-то одно и то же. Но Петр добавляет специально, что именно эта сила, которую вам даровала, это Божья сила. То, что вы имеете, это не человеческие вещи. То, что вы способны сопротивляться греху, это не от человека, это от Него. Стиль жизни, которую поддерживает это обеспечение, это благочестивая жизнь. Христос дает нам силы для благочестивой жизни. Все потребное для жизни и благочестия, он говорит. Как выглядит эта благочестивая жизнь? Это благоговейно и послушно исполнять повеление Божье. Часто мы просим, Господи, дай мне силы быть благочестивым, сопротивляться греху, жить свято, а Он уже всем нас обеспечил для этой жизни. Вот стиль жизни – которую Он поддерживает, которую Он обеспечивает. Это благочестивая жизнь. То есть Он вам дает столько, друзья мои, что если вы будете все, что Он дает вам, использовать 100%, вы не будете грешить. Вы не будете грешить. Вопрос, сколько мы используем? Сколько мы берем для того, чтобы жить благочестиво от Него? Благочестие, к которому Он нас призывает или которое Он обеспечивает, это набожность и истинная вера, которая проявляется в почитании божественного и величественного при молитве, а в жизни выражается в активном послушании Богу. Друзья мои, мы благоговеем в молитве и в жизни. Мы послушны Богу. Это активно, это не просто пассивное послушание, это активное послушание. Вот это то, что Бог обеспечивает нас. Это для чего Он приносит или создает эту систему обеспечения? Всестороннего, друзья мои, полноценного. Помните, Павел филиппийцам пишет в 4 главе с 10 стиха. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в скудости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я научился быть довольным. Не это ли благочестие? Я хочу спросить у вас. Сегодня, когда Бог обеспечивает вас всем для вашей благочестивой жизни, сколько вам нужно иметь в жизни, чтобы быть довольными? Чтобы сказать, я доволен. Друзья мои, если вы прямо пытаетесь ответить на этот вопрос, называете цифры, у вас есть количество, вы это чем-то измеряете, я хочу вам сказать, что вы неблагочестивы, значит. Если вы сумму назвали, вы неблагочестивы, потому что вы уже недовольны тем, что вам Бог дал. 1 Тимофею 6:6 – великое приобретение или великий доход для нас с вами – быть благочестивым и довольным. Эти два понятия всегда вместе находятся. Бог обеспечивает вас сегодня настолько полноценно, что вы можете быть довольными во всем. Сколько у вас не было? Павел говорит, я научился. Надо признаться, этому надо научиться. Этому надо научиться быть довольным. Но если вы называете сумму, если вы называете количество пар обуви, платьев, шортов, штанов, рубашек и так далее, друзья мои, вы уже неблагочестивы, потому что вы недовольны. Это нельзя разъединить благочестие и довольство. Благочестивая жизнь подразумевает довольство тому, что имеешь. Но, друзья мои, это не самодовольство. Благочестивая жизнь, проявляющаяся в довольстве, это состояние сердца, друзья мои. Благочестие и довольство – это состояние сердца. Это не обладание материальным. Это вообще, смотрите, это другой ракурс, другая сфера жизни. Одно дело, когда ты имеешь что-то, другое дело, когда ты доволен и благочестив. Это состояние вашего сердца. В этом же послании к Тимофею, в шестой главе, первого послания к Тимофею, Павел пишет, продолжая о том, что, говоря о том, что великое приобретение – быть довольным и благочестивым, или благочестивым и довольным, и дальше говорит, «Ибо мы ничего не принесли в мир явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти». Смотрите, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Обратите внимание на это слово «погружают» или «тонут». В Луки 5 глава, в 7 стихе, Петр, они ловили рыбу, и Господь наш Иисус Христос сказал, «закиньте сети». Они закинули, столько рыбы наловили, их лодки начали тонуть. Там это же слово подразумевается. Однажды один человек заметил, что на кораблях нужно провести линию, черту такую, чтобы они не тонули. Было время, когда этой линии не было. Когда неблагочестивые владельцы этих судов и пароходов грузили так эти корабли, что команда тонула вместе с кораблем. Они хотели обогащаться. И он понял, надо провести эту линию. Это называется сегодня ватерлиния. Нельзя глубже, чем эта линия, погружать корабль. Опасно, он утонет. Друзья мои, в своей жизни у нас должна быть эта черта, четкое понимание нашего довольства. У вас не должна быть эта линия размыта быть. Вы не можете ее передвигать туда, куда вы хотите ее передвигать. И эта линия проходит там, где Бог сказал вам, вот сколько я тебе дал. Это даже линия не вами проводится, эта линия проводится Богом. К сожалению, часто у людей эта ватерлиния так высоко в своей жизни, что они так недовольны и так неблагочестивы, потому что не пользуются тем, что Бог им дает, не пользуются этим всесторонним обеспечением, что все, что они делают в своей жизни, это постоянно тонут. Постоянно вы приходите, вытаскиваете их за уши, этого христианина, оттуда из этой пучины, из этой пены погибели, как Джон Буньян писал, из этой пены грязи, пытаетесь его достать, пытаетесь его наставить для того, чтобы он дальше шел, поставите на твердое основание, но ватерлиния продолжает его быть там, высоко. Он поднимает голову и говорит, ну, недоволен я тем, что Бог нарисовал мне ее здесь. Я недоволен. А Бог говорит, да тебе этого хватит. Он говорит, тебе этого хватит. Он, человек, говорит, христианин, говорит, нет. И продолжает тонуть. И вся его жизнь состоит из того, что он постоянно тонет и карабкается наверх. Тонет и карабкается наверх. У нас должна быть эта линия, друзья мои, чтобы мы не перегрузили свой корабль, свою жизнь. Обнаблюдаешь людей, которые говорят, ну надо же семью обеспечивать, никто ж не спорит. Но когда это вообще настолько в ущерб его духовной жизни, его хождению перед Богом, все забыто, Писание забыто, молитва забыта, церковь забыта, все забыто человеком, потому что ватерлиния там высоко. А Бог говорит, так нет, я тебе все дал уже. Имеешь пропитание, одежду немножко, одну пару штанов, все, будь доволен. Достаточно для тебя? Для тебя важна твоя духовная часть больше, чем физическая. Но, к сожалению, в нашей жизни это не так. Как провести эту линию? Если она проведена, то как ее не перегрузить? Или как не перегрузить свой корабль жизни? Как увидеть ее? Вот где она находится? Опять же, помните, что мы стоим на довольствии у Христа. Вот на духовном довольствии мы стоим у Него. Здесь нам нужно рассмотреть второй аспект вот жизни или второй аспект Божьего обеспечения нашей духовной жизни. Это средство обеспечения. Посмотрите на вторую часть третьего стиха. Ну, мы прочитаем прям весь отрывок, весь третий стих. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». Главное средство обеспечения нашей духовной жизни, друзья мои, это познание Иисуса Христа. Помните, послание Петра написано для того, чтобы укрепить нас против лжи и лжеучителей, чтобы мы могли противостоять. Чтобы мы могли противостоять. Друзья мои, этой лжи вокруг нас очень много. Я наблюдаю эту ложь везде. Иногда или часто, даже бывает, слушаешь песни христианские и понимаешь, ну это здесь ложь, это неправда, а мы проглатываем ее. Мы можем смотреть христианский фильм. Я не говорю о неверующих каких-то нехристианских или мирских фильмах, я говорю о христианских фильмах, в котором Писание может звучать, цитироваться. Ну, смотришь, а вот это же ложь. Понимаете, если вы не будете возрастать в познании Иисуса Христа в своей жизни, вы никогда не сможете увидеть эту линию в своей жизни. Всегда она у вас будет пунктиром нарисована и карандашом. Пришел, стер, поднял выше. Добрался опять до нее, стер ее немножечко, так, оп, и дальше. И краску в свои руки никогда не возьмешь, такую хорошую, чтобы на долгие века она эту линию прочертить в своей жизни. Ни за что, только карандашом и тонкой линией. Посмотрите, кто может воспользоваться средствами обеспечения от Бога. Только те, кого Бог призвал к себе. Друзья мои, Он говорит, через познание призвавшего вас. Призвавшего. То есть вы должны быть призваны им. Если нет, все, чем вы занимаетесь до сих пор, имитация христианской жизни. Это просто имитация, ничего больше. Вы копируете. Сейчас мы обратили внимание на наших детей, на малышей. Молитва. Знаете, как они молились? Аминь. А почему? А мы просто недавно, целую неделю жили с ребятами, которые, ну, так скажем, семейный отдых для детей из татарских семей. И мы там молились. Они просто приняли это на нас вот так вот. Оп, и все. Они имитируют это легко. Они видят, как, что нужно делать, и делают. Вы все так научены. Все просто, друзья мои. Вы знаете, куда нужно сесть. Вы знаете, что в 2 часа надо прийти сюда. Ну, опаздываете, но знаете, бежите. Знаете, что нужно молиться. Знаете, когда нужно встать. Ну, как бы еще бы, если мы тут с церковным светом еще подсвечники поставим и свечки начнем продавать, и скажем, это надо делать, вы будете это делать для духовной жизни, нате его, поставлю, за упокой, пожалуйста, за здравие, давайте сделаем за здравие. Нетрудно вас этому научить. Вы быстро это все скопируете. Если у вас жизни нет, если вы не призваны, вы будете это делать на ура. Это вы, ну, конечно, ну, это же как благочестивое дело. Но если в вас Дух Божий живет, вы, если вы призваны Богом, вы будете задавать себе вопрос, ну, как это меня приближает к Богу? Как вас приближает к Богу то, что вы не опаздываете? Что вы знаете свое место? Что вы знаете время служения? Что вы знаете, что нужно включить Библию? Уже не открыть, уже включить. Когда проповедь идет. Как это вас приближает? Друзья мои, все, что вам надо, познание Христа. Познание, вы должны быть призваны им. Призваны. Подумайте, если вы имитируете христианство сегодня, кому это надо? Кому вы пыль бросаете в глаза? Зачем это? Помните, Моисею Бог сказал, бросай пыль, и пойдет, и мошки полетели эти. Вот все, что вы сделали в своей жизни, вы бросили эту пыль, эти мошки прилетят на вас, когда вы ляжете в могилу. Вы восплачете, возрыдаете, если вы не призваны, если вы не проверяете свое сердце. Познание призвавшего, познание во всем Писании предполагает личное познание Бога. Амоса 3:2. «Только вас признал или познал я из всех народов, Бог говорит Израилю». Это слово «познать» также используется даже для обозначения интимной близости. Бытие 4:1. Это близкие отношения со Христом. Это не бросание пыли в глаза. Вы сколько хотите можете пастору пыль в глаза бросать, церковному совету, другим христианам, с которыми вы дружите. Но Богу-то не бросите. Иначе эта пыль же на вас самих же вернется уже. Познание, цитата, друзья мои, это не поверхностное знание о Христе, а искренняя личная жизнь со Христом, основанная на покаянии в грехах и личной вере в Него. Помните Матфея 7 глава, 21 стих? «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Друзья мои, чем больше вы познаете Христа, тем больше у вас ресурсов. У каждого из вас, или каждый из вас полноценно обеспечен для христианской жизни. Полноценно, всесторонне, всеобъемлюще. Теперь он говорит, инструмент, он говорит ваш, он открывает вам этот инструмент. Он никого, Христос ни от кого из вас не сокрыт. Он не прячется, Он дает вам не закровение, Он дает вам откровение, чтобы вы Его познавали. Чтобы вы Его познавали. И чем больше вы познаете Христа, тем больше у вас сил для благочестивой жизни. Чем меньше вы познали Христа, тем больше вы живете и верите лжи. Все просто. Очень просто, друзья мои. Познание Христа, отношение с Ним. Не просто воскинуть руки и сказать, «Иисус мой Господь, я Тебя люблю». Понимаете, как это все примитивно. Ваша жизнь в каждом дне, ваши слезы с Ним, ваша радость, ваши утренние молитвы, ваши вечерние молитвы, ваше времяпровождение со Словом Божьим, понимая, что это Его. Это Его Слово для вас. Не играйте в религиозную жизнь, познавайте Его. Подумайте, вот сейчас вот, год прошел, вот лето, вот год прошел. От лета до лета сделайте. Что в этом году, или как в этом году по-новому открылся вам Господь в Писании? Как вы еще больше узнали благодать, еще красивее вы ее увидели? Каким образом для вас в вашей практической жизни, когда вы сопротивлялись греху, когда вы доверили свою жизнь Ему, вы больше познали Его. За прошедший год сколько? И мы думаем, да вроде ничего не изменилось. Как дела? Да ничего, все нормально. Все ровно. Тонем. Все хорошо. Подумайте, почему мы так подвластны или настолько подвержены влиянию лжи. Ведь ложь, друзья мои, опасна не там, за дверью церкви, здесь. Вот здесь она опасна.
Вот здесь она кипит по-настоящему. Там-то все ложь. А здесь, друзья мои, она соревнуется с истиной. А она борется за ваши... Ложь борется за ваши сердца, чтобы вы в нее верили, чтобы вы за ней последовали. А Бог говорит: я тебя всесторонне обеспечил. Я дал тебе возможность или инструмент к тому, чтобы это, черпать, это позна, или черпать это обеспечение, познание меня, он говорит. Он все сделал для вас, друзья мои. Чем четче, друзья мои, у нас очерчена вот эта ватерлиния в нашей жизни для благочестия, чем четче мы стремимся следовать ей и не перегружать свою жизнь, друзья мои, тем меньше шансов у нас тонуть в нашей христианской жизни. Понимаете, если мы часто недовольны, часто раздражительны в своей жизни, если нам ничего не стоит просто проявить гнев на ближнего своего, мы легко это делаем, мы даже не останавливаем себя. Тебе говорят: слушай, ну ты разгневался, раз, два, три. Да ты что, не может быть. Ух ты, и не заметил. О чем это говорит, друзья мои? Что мы очень просто относимся к той линии, которую Бог для нашей жизни провел. Мы очень просто проводимся к благочестию в нашей жизни. Мы дистрофики духовные. Мы безразличные люди к Божьему обеспечению. Мы, понимаете, вам снаряды привезли, вот тот пример. Вам снаряды привезли, а он берет эти и камни во врага, давай бросать туда, в него там. Ну, много навоюешь с булыжниками. Вот что происходит. Но Бог, друзья мои, прекрасен тем, что Он уже все вам дал для того, чтобы вы духовно росли, для того, чтобы вы духовно жили, жили полноценной духовной жизнью. Он дал вам средства обеспечения, познание Христа. Не пренебрегайте этим. Что привело вас, вот привлекло вас во Христе, что вы сюда пришли, что вы за Ним последовали? Если просто желание не быть в аду, и все, и больше ничего вашего, до сих пор в вашей жизни ничего нового не появилось в отношениях с Господом. Вы просто говорите: я просто не хочу быть в аду. Друзья мои, у меня вопрос: а призваны ли вы? Никто не хочет в ад. Но тогда, когда Бог открывается, тогда, когда Он полноценно начинает обеспечивать вашу духовную жизнь, тогда, когда Он, то, о чем Александр Дмитриевич вначале говорил, открывает вам свое Евангелие, красоту Его, совершенно не просто желание не быть в аду присутствует в вашей жизни. В вашей жизни будет присутствовать желание быть со Христом. Если Он сегодня для вас ничего не значит, а с чего вы решили, что в вечности Он будет для вас что-то значить? Вы самые несчастные люди, если вы только сегодня на Него надеетесь, Писание говорит. Вы просто надеетесь, что Он вам здесь красивую жизнь сделает, и, может быть, в ад не попадете вы. Нет, друзья мои, Его красота Его Евангелия, Его жертвы, того, что Он отдает свою жизнь за вас. То, о чем сегодня Александр Дмитриевич говорил, Он никогда не вспоминает вам ваших грехов. Вы грешите, продолжая жить духовной жизнью, вот новой жизнью, а Он не вспоминает вам греха. Все Христу, все туда отдает. Вы согрешили в мыслях, Он на Его счет записывает, не на ваш. Вы прелюбодеяние совершили в голове, Он на это отдает на счет Христа, Ему записывает. Вы грешите до сих пор, а Он долготерпит. Подумайте, сколько Он долготерпел вас, чтобы призвать вас к себе. Сколько вы сопротивлялись, сколько вы жили безбожной жизнью. Даже если вы говорите, что я не был таким активным атеистом. Я просто был нейтральным. Таких не бывает. Писание говорит, таких не бывает людей. Когда красота Христа, друзья мои, нас не привлекает, мы не будем пользоваться Его обеспечением. Мы будем пользоваться обеспечением этого мира, то, что Он нам предлагает. Мнимых верующих очень часто ад не пугает. Они сами себя убедили, что уже избавлены от него. Но, к сожалению, мнимых верующих Христос не манит к себе. Они не видят эту красоту. Они не видят красоту этого Евангелия, они не наслаждаются этим. Кто вы, друзья мои, вы должны ответить. Вы должны ответить сегодня, кто вы есть. Вот познаете ли вы Христа, пользуетесь ли вы этой системой обеспечения, которую Бог дает каждому верующему, каждому призванному? Если нет, если там все на нуле, и наоборот, если вы полноценно, друзья мои, продолжаете это делать, продолжайте, не отступайте, познавайте Христа. Чем больше вы познаете Христа, чем больше вы познали Христа, тем четче вот эта ватерлиния благочестия очерчена в вашей жизни. К чему нас приводит жизнь познания Христа? Или если вы призваны Христом, то кроме полноты обеспечения и средств обеспечения Его духовной жизни своей, вы испытаете еще на себе, или вы должны испытывать на себе и гарантии этого обеспечения. Понимаете, когда снаряды везут на передовую, должны дать гарантию, что когда его в ствол закроют и кнопочку нажмут, он должен выстрелить. Понимаете, без этого, ну, если приедут пустые болванки, от которых никакого проку, просто тяжелые, каким образом солдату воевать? Друзья мои, Бог дает вам гарантии. Бог дает вам гарантии его обеспечения. То есть, смотрите, оно и полноценно, всестороннее оно. Мы видим, что есть средства познания Его или средства для духовной жизни Он нам дает. Вот Его обеспечение. И в этом обеспечении Он вам дает гарантии. Пользуешься – у тебя будет результат. Или у тебя есть этот результат. Посмотрите на 4 стих. Сначала прочитаем. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования». Смотрите, в начале, в первых двух пунктах мы увидели, что Бог обеспечил нас всем, чтобы мы могли исполнить всю Его волю. То есть Он обеспечил нас всем, чтобы мы могли исполнить всю Его волю. Здесь Он говорит уже о гарантиях этого обеспечения, о том, что происходит с вами. Он говорит, которыми, то есть славой и благостью, вам дарованы великие и драгоценные обетования. То есть как это влияет на ваше будущее? Великие и драгоценные обетования – это не что иное, друзья мои, как обещание вам вечной жизни. Обеспечивая вас сегодня, Он обеспечивает вас не просто на время, не просто это вот на 10 лет, на 50 лет, сколько вы еще собрались жить, там 70. Он говорит, это обеспечение будет всю вечность, туда. Он обеспечивает, Он дает вам эти обещания. Если Он начинает вас обеспечивать, Он говорит, у вас есть гарантии вечности. Опять же, это дар. Опять мы это не заслужили, эти гарантии. Мы не купили их никаким трудом своим, никакими стяжаниями. Будучи уверен, Филиппийцам 1:6, Павел пишет, будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. В 13 стихе этого же послания 2 Петра 3 главы Петр пишет, впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой жизни, новой земли, на которых обитает правда или праведность. Друзья мои, его обеспечение дает вам гарантии в вечности. Вот каким образом он вас обеспечивает. Он не говорит, я обеспечиваю тебя, друг мой, на 10 лет. Потом эта струйка заканчивается для тебя, и ты давай сам себя духовно обеспечивай. Ничего подобного. Он дает вам гарантию того, что вы окажетесь там в небесах. Вот эти обетования Бога нужно и высоко ценить, и в то же время считать их незаслуженными. Мало сказать, что Его обещание ценно. С чем вы можете сравнить вечность, друзья мои? Когда Он говорит «великие», это такое прилагательное превосходной степени. То есть, ну, сравните вечность с чем-нибудь. Сравните ее. Что можно положить на эти весы? У нас таких весов даже нет, чтобы взвесить это. Смотрите, мы сегодня не претендуем с вами на совершенство, которое могло бы сделать Его обетования ненужными для нас. Мы понимаем, кто мы есть, что мы нуждаемся в Его обещании, что мы нуждаемся в Его водительстве, что мы нуждаемся в Его благодати в каждом дне. И нам не нужно быть совершенными в то же время, чтобы Его обетования стали нам неинтересны. Это Евангелие. Это Евангелие. Представьте себя сегодня, вы совершенны. Все. 100%. Ведь можно возомнить о себе очень много. Павел, который был на седьмом небе, который был одарен Богом, получил копье или получил какую-то болезнь серьезную, чтобы всегда помнить о том, что он всегда зависит от Христа, от Его благодати, от того, что именно Бог дает ему эту жизнь. Божье обеспечение нашей духовной жизни простирается, смотрите, не только на сегодняшнюю жизнь, но дает нам гарантии вечности. Но как мы можем быть уверены в Божьем обещании, если знаем о Его святости и о своей греховности? Это как, знаете, как магнит вот с двумя плюсами. Вот его никак не состыковать, да, или два плюса, или два минуса, вот они там не состыковываются, просто вот они никогда вместе не будут. Так и святость, и грех, их невозможно соединить вместе. Их невозможно, чтобы они существовали, находились рядом друг с другом. Каким образом, друзья мои, эти обетования тогда исполняются? Каким образом мы можем быть уверены на это обеспечение, что Бог гарантирует нам эту вечность? Итак, давайте посмотрим еще на один аспект Божьего обеспечения. Мы увидели полноту обеспечения, средства обеспечения нашей духовной жизни, гарантии обеспечения, что если Бог обеспечивает, Он обеспечивает вам вечность. Мы понимаем, что мы стоим у Него на довольство. И последнее – результат обеспечения. Последняя часть 4 стиха. «Дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Христос изменяет нас настолько, чтобы мы могли получить все им обещанное. Первые два пункта, когда мы говорили о том, что Бог обеспечивает нас настолько всем, чтобы мы могли жить или исполнить всю Его волю. Здесь, вторые два пункта, они объединяются следующей мыслью. Бог изменяет нас настолько, чтобы мы могли получить все им обещанное. Когда мы смотрим на вторую часть 4 стиха, очень часто или первое прочтение приводит к тому, что мы думаем, что это цель нашей жизни. То, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества. То есть, как бы устанавливается нам цель. Но вот это слово «дабы», оно переводится не только так. Его можно перевести и так, что, как результат. И здесь нам не поможет какая-то грамматика в греческом языке. Нам единственное, что, скорее всего, поможет, это контекст. Я думаю, что это результат Его обещания. Так что вы через них соделались причастниками божеского естества. С 5 стиха, вот контекст, с 5 стиха, вернее, вот в этом отрывке нету ни одного глагола в будущем времени. Все, что мы читаем, это все прошедшее время, которое имеет результат уже в настоящем. Вот соделались, удалившись, это причастие, все равно они имеют глагольные какие-то формы. Поймите, это не будущее время. Он не говорит вам о цели, к чему вы должны стремиться. Сейчас он говорит о результате его обещания, о результате его обетования. контекст пятого или в пятом стихе, вот уже в пятом стихе открывается ваша ответственность. То, к чему вы должны стремиться, когда он говорит, то вы, прилагая к этому, покажите вере вашей. И пошел он говорить, что вы должны теперь делать, к чему вы должны стремиться, как вы должны жить. Но здесь он говорит о результате своего обетования. Слово «дарованный», вот «вам дарованный», то есть этот глагол стоит в прошедшем времени, и этот глагол стоит в таком прошедшем времени, когда мы понимаем, что результат уже сегодня есть. Уже сегодня есть результат этот. Уже сегодня вы те призванные. Вы уже сегодня дети Божьи. Это уже, знаете, больше библейский контекст. Уже сегодня вы рождены свыше. Помните, вообще Христос с Никодимом говорит. Уже сегодня Писание говорит, вы новое творение. Вы новое творение. Бог, 7 дней прошло, Он закончил все творить. Закончилось творение, Он перестал творить что-то новое. Все это время Бог больше ничего не творил. Ничего не создавал. Но Писание говорит, что сегодня во Христе вы новое творение. 2 Коринфянам 5:17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Или новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Результатом Божьих обетований являются кардинальные изменения нашей жизни. Мы стремимся к святости и стали ненавидеть грех. Когда это было с нами в прошлой жизни? Что мы грех-то не любили? Ну, мы, может быть, не любили, когда против нас грешат, но сами грехом наслаждались. 1 Иоанна 5:18. Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Друзья мои, величайшее Божье обетование для нас требует не менее кардинальных изменений в нас сегодня. Вот это метаморфоза, вот это изменение. Филиппийцам 3:9. В нашем 4 стихе он говорит о том, что мы соделались причастниками божеского естества. Вот эти кардинальные изменения в нас. Мы не стали богами, я не буду долго на этом останавливаться, что мы получили Божью природу, теперь мы боги. Не об этом Петр говорит. Но качественно мы стали совершенно другими. Мы, по сути, не боги. Мы по качеству становимся другими. И этого требует Божье обетование. И вот это Его обеспечение вашей жизни духовной. Он дает вам и гарантии в будущем, и Он делает вас сегодня, кардинальные изменения совершает. Или, если вы призваны, совершил уже, что вы стали причастниками божеского естества. Филиппийцам 3:9. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Он дает уже вам сегодня эту праведность. 2 Коринфянам 5:21. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. А вы перед ними уже праведны. Почему Он вам ничего не вспоминает? Почему каждый раз на вашем счету ноль? Потому что у Христа прибавляются. У Него ваши грехи прибавляются, не у вас. Уже сегодня вы во Христе, и Он смотрит на вас, так как Он смотрит на Христа, на праведного Христа. Римлянам 3:21. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Уже вы согрешили все, вы лишены Божьей славы, но вы получаете оправдание даром. Уже вы, друзья мои, вы оправданы. Уже на вас есть эта праведность Божья. Римлянам 8:9. Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Вы или имеете Его, или не имеете. Вы или симулируете христианскую жизнь, или вы пользуетесь Божьим обеспечением для своей жизни духовной. Или так, или так. Галатам 2:20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Уже Христос живет. Уже во мне, говорит, живет Христос. Понимаете, какая метаморфоза случилась? Какие изменения кардинальные произошли в вашей жизни? Кто вы на самом деле-то уже есть? Вот почему Писание или Павел постоянно пишет, когда он пишет верующим, будьте или живите в соответствии с тем, кто вы есть на самом деле. Если вы святые, ну живите свято. Когда он говорит, или когда он говорит о нашем изменении, о том, что, а вот о кардинальном нашем изменении, он говорит о том, что мы удаляемся растления. И это не физическое растление, это греховное растление. Посмотрите на себя, на свою жизнь. С того момента, когда Бог пришел в вашу жизнь, с того момента, когда Христос вошел в вашу жизнь, тогда, когда Он призвал вас, вы стали удаляться растления этого мира. Я уверен, что в вашей жизни есть много вещей, которые, или много греха, которые противны вам. Я имею в виду, которые вы видите и в себе, и в других. Вы ненавидите его. Вы хотите бежать от него. Вот что Бог с вами сделал. Раньше мы спокойно к нему относились, легко. Ничего, он нас... Ну, все зависело, конечно, как совесть настроена была морально-нравственными качествами. Но не грех нас беспокоил. Нас не беспокоило то, что мы грешим против Бога, что мы Ему в лицо плюем, что мы Ему одеваем этот венок колючий на голову, что мы Ему гвозди эти забиваем. Нас это не беспокоило раньше. А сегодня беспокоит. Сегодня зачастую мы жить с этим не можем. Нам противно это. Мы не можем на это смотреть. Получая спасение, вы удаляетесь от силы, которая уродует этот мир и влияет на человека через его падшую грешную природу. Друзья мои, у вас есть сила к тому, чтобы бежать от этого греха. Августин как-то, когда уверовал, он через некоторое, ну, не ходил долгое время в тот район, где жил. Он вел такой очень разгульный образ жизни. И однажды вернулся, и одна из возлюбленных его встретила и кричала: «Августин!» Он, ну, подол у них таких брюк не было. Он поднимает подол и бежит оттуда и кричит: «Это не я! Все, я умер, нет меня!» Он бежит от греха. Друзья мои, подумайте, как легко мы сегодня живем в соседстве с этим грехом. Подумайте, как легко мы грешим внутри семьи, друг против друга. Здесь мы можем благочестиво, так красиво петь, ходить, практически не касаясь пола. Даже можно после нас не подметать и не мыть его. Мы такие благоговейные все здесь. Ну, единственное, что когда дверь скрипит, там на 10-й минуте, мы такие: так, наверняка это опять Тион, и мы такого расстреливаем его, этого христианина, который опаздывает, как обычно. Но, друзья мои, посмотрите, как мы себя ведем дома. Как легко это, вот это соседство с грехом, оно рядышком, он рядышком лежит, этот грех. И нас не беспокоит. Мы приучили себя с легкостью жить таким образом. Но Бог говорит о том, что мы удаляемся от этого растления. Мы бежим от него. Он уже сейчас, он дает вам силы бежать от него. Иакова 4:4. «Прелюбодеи и прелюбодейцы». Это, кстати, он пишет верующим. «Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас? Но тем больше дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. До ревности любит Дух, друзья мои». Где она, ревность в нашем сердце, в нашем разуме жить свято? Где она? Почему мы легко с этим соседствуем грехом? Почему нам легко жить и просто? Нас никак это не касается. Мы соседствуем в легкости с ним. Бог обеспечил нашу духовную жизнь во всей полноте. Он дал нам средства духовного роста, это познание Христа. Он дал нам гарантии Его обеспечения, Он дает нам вечность. И тех, кто живет духовной жизнью, Он сам обеспечивает результат, Он сам вас изменяет уже. Он не надеется на ваши изменения. Он знает, что на нас надеяться нельзя. Проклят всяк, кто надеется на человека. Он знает, что нельзя на нас положиться. Он сам все меняет в нас изначально. Это Его обеспечение. Помните, Моисей, это уже заключение, Моисей, когда Бог призывал его, он не очень-то хотел идти. Я перечитывал эти главы, и он несколько раз сказал, я косноязычен, ой, не хочу. Кого-нибудь другого, опять Бог с ним разговаривает, давай кого-то другого, не могу я. В конечном итоге, в этой беседе Моисей говорит Богу, если не пойдешь ты сам с нами, когда он уже говорит за народ тоже, то и не выводи нас отсюда. Подумайте, просто вспомните ту историю, как Бог обеспечил выход этого или спасение этого народа из Египта. Что эти рабы могли сделать своими руками? Бог даже их уговорил уйти оттуда, когда посылал на них казни, и они видели часть этих казней, они ощутили на себе. Уже потом Бог провел разделение, сказал, все, в этой земле Гесем не будет этого. И ты, фараон, увидишь, как я разделяю. Но некоторые вещи касались и израильтян. И они мчались оттуда с удовольствием. Он даже это сделал. Он обеспечил их долгий путь. Кормил, поил, обувь не ветшала. Он все сделал, чтобы они дошли. Ложных учителей погружал в землю, и они падали туда. Друзья мои, подумайте, если не Бог, вообще как можно было бы, чтобы эти рабы ушли? Невозможно. Это не по-человечески. Подумайте, если вы, каким образом вы собираетесь попасть сегодня на небо? Своими силами, у вас есть ваш тыловой какой-то запас, и вы думаете, у меня есть мое благочестие, у меня есть моя какая-то праведность, мои какие-то дела. Как вы собираетесь сюда попасть? Или вы уповаете на Его обеспечение, или вы пользуетесь тем, что вы у Бога стоите на довольствии духовном? Мы видели, что Бог обеспечил нас всем для того, чтобы мы могли исполнить всю Его волю. Мы видели, что Христос изменяет нас настолько, чтобы мы могли получить эти обетования. И вот вывод, друзья мои. Как вы подходите к своей жизни? Насколько ответственен подход у вас к вашей духовной жизни сегодня? Смотрите, именно ответственный подход к духовной жизни сегодня служит для вас гарантией жизни грядущей. Цитату хочу прочитать для вас. «Знание того, что Бог вначале сотворил небо и землю, никого не сделало совершеннее. Дьявол знает об этом, Ахав, это муж Изавель, знал, Иуда Искариот знал. Ни один человек не стал лучше, узнав о том, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного на смерть ради нашего искупления. В аду находятся миллионы душ, слышавших об этом. Богословская истина бесполезна, если вы ее игнорируете, друзья. Если вы безответственны в своей духовной жизни, это значит, вы не стоите на духовном обеспечении у Бога. Вспомните эту иллюстрацию в начале, когда я говорил про того солдата, который на войне. Вспомните, что он просто игнорирует то, что ему привозят снаряды, то, что обеспечивают его патронами, каску дают, там, бронежилет. Он просто стоит и бросает эти камни во врага. Какого успеха он добьется в этом бою? Никакого, друзья мои, никакого. Так же и мы в своей жизни, друзья мои, если вы будете уповать на свое обеспечение, на свои силы, вы ничего не добьетесь в своей духовной жизни. И наоборот, упование на Божью силу, упование на то, что все, что вам нужно, от Бога исходит, принесет для вас большие плоды. В частной жизни мы часто, я имею в виду христиане, часто и нередко даже завидуют своим друзьям, я имею в виду не христиан, которых они видят довольно, ну, которые они видят, что те люди ведут довольно свободный образ жизни, в том числе в нравственном отношении. Подумайте, мы часто завидуем людям, которые ведут не очень высокий морально-нравственный образ жизни. Мы видим, что другие люди называют себя свободными христианами, и они делают то, что Писание или Библия запрещает, явно запрещает. Мы вполне осознаем, что такое поведение нарушает заповеди, но втайне, друзья мои, хотим себя вести так же. Часто мы парализованы нерешительностью. Порой нам хочется иметь вот это мужество, вот полностью посвятить себя Христу, полностью посвятить себя благочестию, питаться из Его источника. А временами не меньшее мужество забыть об этом и предаться языческой жизни. Друзья мои, Петр предупреждает, что христианство, которое захочет преуспеть в обоих мирах, в действительности не преуспеет ни в одном. Мир настоящего – это нынешние небеса и земля, которые сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых людей. А мир грядущий – это новое небо и новая земля, на которых обитает праведность. Друзья мои, вы должны ответственно относиться к своей духовной жизни. Мы всегда сталкиваемся с выбором, и выбрать дом в одном мире означает стать бездомным в другом. И пусть Господь вас благословит в этом. Давайте помолимся. Боже мой, Господи, Ты все сделал для нашей жизни, Ты отдал Сына Своего, и Ты благословляешь нас в каждом дне. Ты даруешь нам эту жизнь, когда мы можем радоваться и наслаждаться Тобою, когда мы можем радоваться и наслаждаться Твоим Евангелием, когда, Господи, Ты всесторонне обеспечиваешь нашу жизнь, когда Ты гарантируешь изменения в нашей жизни, когда Ты настолько сильно нас изменяешь и делаешь из нас новое творение, чтобы мы могли наследовать Твою вечную жизнь, которую Ты даришь нам. Боже, позволь нам, Господи, ответственно относиться к тому, что мы имеем от Тебя. Господи, дай нам четко видеть ту линию в своей жизни благочестия, которую мы должны провести для того, чтобы жить свято, Господи, для того, чтобы жить благочестиво, чтобы удаляться от зла, чтобы в нашей жизни больше нас заботила наша святость, Господи, чем наш желудок, чтобы мы больше плакали о наших грехах, чем о том куске хлеба, который мы не можем, может быть, доесть. Господи, благослови нас радовать Тебя тем, что мы следуем за Тобой, тем, что мы можем страдать за Тебя, тем, что мы можем, Господи, радоваться в Тебе, в тем, что мы можем наслаждаться, Господи, той жизнью, которую Ты даришь нам. Боже, Ты всесторонне окружил нас Своим обеспечением. Ты все сделал для того, чтобы мы жили и возрастали. Боже, не ожесточи сердца наши. Дай нам милость Свою и любовь. И пусть она пребывает во все дни жизни нашей с нами. Во имя Иисуса Христа. Аминь.